В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Далеко ли России до Айовы? Как избиратели в Айове сумели опровергнуть социологов и не спровергнуть идолов? Айова как идеальный пример американской демократии в действии. Почему деньги и телевизор не смогли определить результаты выборов в Айове? Может ли Россия стать похожей на Айову? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Юрием Ерымагаевым, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в штате Айова прошли первые в предвыборной президентской кампании 2016 года собрания, на которых избирались кандидаты в президенты от двух главных американских партий. Единственная претензия на известность у провинциальной, сельскохозяйственной, малонаселенной Айовы состоит в ее выборном календаре. Никто бы из кандидатов не вспомнил о штате, проводил он свои выборы, так называемые «кокусы», не первым. Даже будучи первым, он не вызывает значительного внимания у всех кандидатов. Некоторые из них и не показались в нем, устремив внимание на Нью-Гемпшир, победа в котором гораздо чаще приводит к партийной номинации в президенты. Но на этот раз штат Айова заставил о себе говорить всерьез. Около 340 тысяч избирателей, участвовавших в собраниях, на которых обсуждались и утверждались кандидаты, во-первых, посрамили социологов, предрекавших Дональду Трампу уверенную победу у республиканцев, и заставили засомневаться в подлинности феномена Трампа. А во-вторых, подтвердили жизнестойкость феномена Берни Сандерса, левого демократа, добившегося ничьей с Хиллари Клинтон, которой сулили победу. Мало того, сама атмосфера этих необычных партийных собраний кокусов, проводимых лишь в небольшом числе штатов, заставила репортеров заговорить об этих выборах как о символе американской демократии. Например, Леонид Бершицкий, впервые увидевший наяву голосование в Айове, в своей статье о выборах, опубликованных информационной службой Bloomberg на английском языке, подробно описывает, как шли дебаты, и заключает: «Я увидел подлинный демократический процесс. Люди были искренне заинтересованы, они спорили, у них на лице было отчаяние, они смеялись, и я подумал, как бы мне хотелось, чтобы моя страна, Россия, могла выбирать своих руководителей таким путем, а не повинуясь диктату сверху». Как получилось так, что избиратели в Айове опровергли предсказания социологов? Они осадили Трампа, казавшегося однозначным фаворитом у республиканцев, они осадили Хиллари Клинтон, которая казалась фаворитом у демократов, да еще при этом умудрились обаять немалое число репортеров и комментаторов. Вопрос Арчу Паддингтона.
Одна из особенностей избирательного процесса в Айове заключается в следующем. В силу того, что именно в этом штате открывается выборный сезон, кандидаты начинают кампанию за несколько месяцев до первичных голосований. И за это время они проводят от нескольких десятков до нескольких сотен встреч с избирателями. Например, республиканец Рик Санторум за 3 месяца участвовал в почти в 300 предвыборных мероприятиях в штате. Так что любой интересующийся, политически активный избиратель имел возможность не только встретиться с кандидатом, но и задать ему вопросы. Избиратели видели кандидатов во время дебатов, они слушали и смотрели их выступления по радио и телевидению и делали выводы. Любопытно, например, что исследования указывают на то, что предвыборные рекламные телевизионные ролики, обычно самая большая статья расходов кандидата, не сильно повлияли на выбор людей в Айове. У них было достаточно возможности познакомиться с кандидатами, можно сказать, лично. Иными словами, то, что мы видели в Айове, это наиболее близкий к образцовой прямой демократии способ волеизъявления, который можно себе представить.
То есть Айова как образец идеальной демократии?
Нет, я бы не назвал это идеальной демократией, потому что в выборах в Айове участвовали лишь самые активные, заинтересованные избиратели, которые были готовы посвятить голосованию несколько часов. Дело в том, что так называемые кокусы, на которых избираются кандидаты, это своего рода собрания, где произносятся речи, обсуждаются кандидатуры, и лишь потом проходит голосование. То есть это не обычные выборы, в которых вы заходите на избирательный участок и отмечаете в бюллетене своего кандидата. Поэтому выборы в Айове едва ли отражают реальные настроения всего американского электората. Они отражают настроение партийных активистов или тех, кого очень интересует политика.
Господин Паддингтон, считается, что деньги играют большую роль в президентской кампании в США. Люди из окружения Хиллари Клинтон, например, говорили, что она потратит на кампанию, возможно, больше $1.5 миллиарда. Критики американской системы задают, казалось бы, уместный вопрос. Кто может позволить себе такие расходы, кроме кандидатов истеблишмента? Как может соревноваться с такими кандидатами, не связанные с большими деньгами, человек?
В президентских кампаниях деньги действительно нужны, поскольку кандидатам необходимо оплачивать расходы на ведение предвыборной борьбы. Но это не столь значительные суммы. Около 1.5 десятка кандидатов президента от республиканской партии сумели собрать деньги на ведение предварительного этапа. Дальше все в их руках. Самыми большими средствами начинал кампанию в прошлом году Джеб Буш. По слухам, он потратил на кампанию в этом штате больше всех – $14 миллионов. В результате, однако, он не пробился даже в первую пятерку кандидатов в Айве. Если бы успех зависел лишь от количества телевизионных агитационных роликов, выпущенных на экран во время кампании, то все было бы просто. Но это далеко не так. Возьмите Берни Сандерса. Вечный маргинал. Просидел 1/4 века в Конгрессе, никем не замеченный. Начинал кампанию в прошлом году с нуля. Благодаря мелким пожертвованиям набрал только в январе $20 миллионов. Добился ничьей в Айове с Хиллари Клинтон, у которой были, по сути, неограниченные средства. И опережает ее, судя по опросам, в Нью-Гемпшире. Еще лучший пример – Барак Обама. Когда он начинал первую кампанию в 2007 году, почти никто всерьез не принимал сенатора без связи в истеблишменте, не прослужившего и одного срока в Сенате. Но он сумел возбудить энтузиазм у демократов, которые в конце концов предпочли его, Хиллари Клинтон, которая тогда ожидала, как говорят, коронации в качестве кандидата демократов в президенты. Если бы американский избирательный процесс зависел от воли руководства двух партий или количества денег в казне кандидата, то Обама ни за что бы не победил в борьбе за президентство.
Владимир Путин, как известно, любит высказывать порой острые суждения по поводу фальшивости американской демократии. Например, ему не нравится то, что формально американские президенты выбираются коллегией выборщиков, что бывало президентом США избирался кандидат, не получивший большинства голосов электората. Это, с вашей точки зрения, серьезные претензии?
Американская система далеко не идеальна. Я бы сказал, что в нашем избирательном процессе больше изъянов, чем в системе голосования во многих европейских странах. Это, например, искусственные контуры избирательных округов, нарезанные так, чтобы в их границах было больше избирателей определенной партии. Но ее крупное достоинство заключается в динамичности. Ни в какой другой западной демократической стране нет таких возможностей для людей со стороны, не принадлежащих к истеблишменту, претендовать на президентство. Лишь за последние полвека можно назвать по крайней мере 3 президентов, которые пришли в Белый дом, что называется, ниоткуда. Это Картер, Клинтон и Обама. Или даже Рональд Рейган, актер по профессии, не входивший в партийное руководство человек. В том, что касается высказывания российского президента, то он попросту пытается уравнять в глазах россиян систему, созданную им, и американскую систему. Дескать, в обеих системах существуют недостатки. Но, объективно говоря, российская система не является демократией. В действительности, она с каждым годом все больше напоминает диктатуру. Выборы в региональные органы власти, проведенные в России прошлой осенью, столь не соответствовали демократическим стандартам, что любое сравнение их с американскими выборами выглядит насмешкой. Путин уводит страну все дальше. Дальше и дальше от демократии. Надежда на то, что Россия может иметь демократическую систему, подобную той, что существует в Айве, лишь мечты. Если бы Россия походила хотя бы на Турцию, это было бы значительным шагом вперед. Хотя в Турции существует достаточно жалкая демократическая система.
Юрий Еромагаев, как бы вы подытожили итоги выборов в Айове?
Американская демократия хорошая и продолжает успешно работать. Я, честно говоря, ничему в Айове особенно не удивился, именно потому, что я всегда был о ней высокого мнения. То, что это действительно очень живое, динамическое и свободное общество, кокус в Айове показал очень красноречиво. Оказалось, что, вопреки мнениям многих специалистов, как в Америке и в России, нет никакой единой силы в Америке, будь то капитал, будь то истеблишмент политический, будь то какой-то другой, который может определять результаты выборов. Есть очень много разных факторов. Простые люди являются главным фактором в этой ситуации. Другие факторы тоже играют роль, и это и есть результат американской свободы.
Эрик Ширяев, Айова. Позер и фрондер Трамп осажен. Социалист и самопровозглашенный революционер Берни Сандерс. У него ничья с Хиллари Клинтон. Ваше самое сильное впечатление от того, что мы увидели в Айове?
Это было шоу, начиная с августа. Это было интересно смотреть. Это, как здесь говорится, power of the people, власть народа. Действительно, нельзя отрицать, что люди высказали свою точку зрения. Трамп не потратил почти ни цента на кампанию, и тем не менее, потому что из-за его образа, из-за его реплик, из-за его недовольства правительством сегодняшним и политикой, его сарказм, его прямолинейные высказывания, политически некорректные, множество факторов повлияло на то, что люди просто уделяли внимание и голосовали за него. Урок такой, что ты, если хочешь быть избран, нужно работать над этим. Нужно заслужить, сказать. Это не дано сверху, не дано партии, не дано деньгами. Дано тем, как ты организуешь свою партию, своих избирателей и свой имидж. Это прекрасный был урок.
Юрий Ермогаев, агентство Bloomberg опубликовало на английском языке комментарий российского журналиста Леонида Бершицкого, который, побывав на выборах в Айове, с восторгом описывает энтузиазм, активность избирателей, я бы сказал, со вздохом мечтания завершает статью риторическим пожеланием. Как бы было замечательно, если бы в России лидеры выбирались вот таким способом. А вообще, с вашей точки зрения, правомерны какие-либо параллели между тем, что называют демократией в России, и американской демократией? Уместны такие вздохи?
Нет, вздохи всегда уместны, но давайте определим одну очень важную вещь. Мы преувеличиваем значение слова «демократия» в американской политике и в американской жизни. Дело в том, что демократия вообще не является самоцелью американского общества. Демократия – это средство достижения главных целей, которые в этом обществе поставлены. Обратите внимание, что в главных основополагающих документах этой страны, Декларации независимости или Конституции, слово «демократия» не упоминается вообще. В этих документах упоминаются цели американского общества. И цели американского общества – это свобода, это права человека, это благополучие людей, это мирное их существование. Демократия – это только инструмент для достижения этих целей. И об этом всегда надо помнить. То есть, скорее, когда мы сравниваем Россию и Америку, мы должны говорить о более фундаментальных понятиях, а именно о той же свободе, о правах людей и прочее, нежели о демократии, которая является инструментом их достижения. Демократия является необходимым инструментом в американском обществе. Она просто 200 лет американской истории доказали, что это лучший способ достигнуть этих целей. Более того, американское общество основано на принципе, что человек является основой этого общества. Это сообщество людей, индивидуумов, суверенных людей. Здесь другого механизма просто быть не может, потому что люди – хозяева этого общества. Они по определению все выбирают и решают.
Но в таком контексте можно сказать, что Россия на расстоянии Луны от Америки.
Она на расстоянии Луны по той причине, что, опять же, айовская демократическая система, которая бы великолепная ни не была, и мне она очень нравится, является, опять же, лишь средством и даже следствием американского свободного и правового общества, а не ее основой и не фундаментом, на котором оно стоит.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Далеко ли России до Айовы? Как избиратели в Айове сумели опровергнуть социологов и не спровергнуть идолов? Штат Айова как идеальный пример американской демократии в действии? Почему деньги и телевизор не смогли определить результаты выборов в Айове? Может ли Россия стать похожей на Айову? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Юрием Ярым Агаевым, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эрик Ширяев, вам близок вот этот вздох корреспондента Блумберга? Вот если бы в России была такая демократия, как в Айове.
Эмоционально, да, потому что я помню, в 90-м, 91-м, но я принимал участие в этих местных выборах в Советском Союзе еще и помогал людям, которые сейчас находятся на разных уровнях вертикали власти в России, но тогда они были просто соратники, просто друзья, просто приятели. И в Петербурге особенно. И тогда вот это была такая атмосфера, я чувствую ностальгию, когда ты выходил на собрание, ходил к людям, обсуждал вопросы напрямую, открыто, когда все было возможно. Когда Собчак был молодой, когда казалось, что твой голос что-то значит, когда казалось, что все возможно, только если ты правильно проголосуешь, когда объяснишь людям, когда обсудишь все это. Это был, безусловно, наверное, из лучших периодов российской истории, когда вот все было можно и все верилось тогда, по крайней мере, нам. Это прекрасный процесс. Но вот сегодня говорил со студентами, и у меня полно студентов, которые приезжают из авторитарных стран, и из Ближнего Востока, и из Персидского залива стран, богатых стран. Спрашивают меня не в классе, а вот после класса, так осторожно немножко, что профессор, вот мы обсуждаем выборы, но ведь демократия ведь может произвести ведь такие вот непредвиденные эффекты, и вот и демагоги могут взять власть. И вот, да, конечно, угроза демагогов обсуждалась американскими основателями государств. Вашингтон и Хэмилтон и Джефферсон обсуждали, что демократия может окончиться тем, что будут избраны не те, кого нужно.
Иными словами, демократия стоит риска. Вы вспомнили Ленинград, Петербург того времени. А вот когда вы ходите на избирательные участки в своем американском округе, какие чувства вы испытываете? Есть у вас вот тот энтузиазм, который вы когда-то там испытывали? Я понимаю, это несравнимые понятия, тем не менее.
Мне Америка улыбнулась, и мне повезло со страшной силой. На каждом участке в моей жизни, каждый год мне помогали, мне советовали друзья во всех сферах. Когда я голосую, для меня это особенно трепетное чувство. Всегда голосую на всех выборах, местных, муниципальных, федеральных. Всегда это особенное чувство. Идешь туда и нажимаешь на кнопку компьютера, и получаешь свой сертификат, что проголосовал. Для меня это всегда чувство огромное. Просто это, наверное, сентиментальное чувство, которое сохранилось мне еще с тех далеких времен 89-го, 90-го, 91-го года, когда мы голосовали в России.
Юрий Ермогаев, а вот некоторые из моих нью-йоркских друзей перестали ходить на выборы в моем либеральном Нью-Йорке, потому что их голоса ничего не значат в городе и штате, где большинство практически всегда голосует за демократов на президентских выборах. А у нас, как известно, кандидат, набравший простое большинство, получает голоса всех выборщиков штата. Казалось бы, несправедливость.
Я на это скажу несколько вещей. Первое, этот голос иногда бывает услышан. И если мы вспомним выборы Рейгана, который выиграл 49 штатов, включая штат Нью-Йорк, который вам кажется таким безнадежным для республиканцев, то иногда это срабатывает.
Юрий, он не просто мне кажется, но ради объективности нужно сказать, что существует пословица «трудно на улице Нью-Йорка встретить республиканца».
Ну, это правильно, но Рейган выиграл Нью-Йорк. Я просто хочу об этом напомнить. Второе. Надо понимать, как создана американская избирательная система. Дело в том, что роль президента изначально в Америке, как она замыслилась и как она существует до сих пор, это фактически была роль координатора независимых штатов. Поэтому, на самом деле, президента в Америке выбирают не люди, а штаты. Об этом нужно помнить. И если вы живете в штате, который считает, что президентом нужно выбрать демократа, то президентом выбирают демократа. Если принять эту концепцию, что президента избирают штаты, а не индивидуумы, хотя индивидуумы представлены в пропорциональности как бы голосов штатов, то и внутри штатов проявляется демократия в том смысле, что мнение штатов определяется в конечном степени мнение жителей людей. Но это двухступенчатая система очень важна для понимания американской республики. Америка не является прямой демократией. Америка является, во-первых, республикой, в которой демократический процесс существует параллельно с Конституцией, что принципиально важно. Во-вторых, Америка является по названию, которое до сих пор существует, Соединенными Штатами Америки. Дело в том, что большинство правил из повседневной жизни людей до сих пор должно определяться штатами, а не федеральным правительством. И это очень сильно влияет на всю эту избирательную систему. Поэтому не надо подходить к американской избирательной системе с точки зрения монолитного централизованного государства, которым она не является. Поэтому не обижайтесь на то, что вам не остается как бы голоса, когда штат Нью-Йорк, в котором вы живете, голосует за демократов. Это мнение штата, которое выбирает координатора всех штатов в Америке.
Хорошо, это была моя, так сказать, шпилька в адрес американской демократической системы, а вот я тут сейчас приведу шпильки со стороны Владимира Путина. Совершенно недавно в интервью в газете «Бильд», говоря о системе выборщиков, он сказал, что это, конечно же, не свидетельствует об отсутствии демократии, но это не единственная и не главная проблема. Как мне говорил один из европейских лидеров, в Штатах невозможно выйти на выборы президента, не имея нескольких миллиардов долларов. Вот что сказал Владимир Путин. Эрик Ширяев, ваша реакция на это какая?
Деньги – это один фактор. Второй – та идея, которую кандидаты передают. И третий, очень важный – это организация работы на уровне местных поселений, городов. Другие факторы, которые, могу сказать очень коротко, которые влияют в большой степени на возможность быть выбранным или быть выбранным. Быть сенатором или губернатором. Хороший год для демократов или нехороший год. Безработица – уровень в Америке. Уровень единства в партии. Их 18-20 очень важных факторов, которые вместе влияют на возможность быть выбранным.
Юрий Ермогаев, что бы вы ответили Владимиру Путину, который нередко рассказывает о недостатках американской демократии?
Чья бы корова мычала. То есть Путин к демократии вообще настолько не имеет никакого отношения, настолько в ней ничего не понимает. И если у него есть какая-то связь с демократией в его жизни, то это единственное, что он всю жизнь ее пытался подавить. Но помимо него в России есть много умных и талантливых людей, которые тоже высказывают свои мнения и позиции по поводу американского демократического процесса, американских выборов и очень мелких деталей этого процесса. Проблема заключается в том, что эти умные и талантливые люди не могут найти никакого реального применения в рамках российского общества. Поэтому они занимаются тем, что они подковывают блоху в чистом виде. Они не могут найти себе какого-то реального конструктивного применения в российском обществе, в котором нет спроса просто на эти умы и таланты. И они обращаются в эту сторону и занимаются какими-то вот нюансами. Это то, что у Лескова замечательное описывание именно в блохе, как подковывание блохи в чистом виде. Они занимаются биржей в экономике, которая находится на крайне примитивном уровне. Они разрабатывают там деривативы третьего порядка. В авторитарной стране они занимаются тонкостью избирательного процесса. Это все абсолютно бессмысленно. Когда основатели Америки спорили и обсуждали, как принять документы, самый мудрый из этих людей, который был Бенджамин Франклин, сказал, что лучший враг хорошего. И Америка сошлась на хорошем. Америка не создала идеальную страну, Америка не создала, может быть, самую лучшую страну, но Америка создала очень хорошую страну. А Россия до сих пор остается плохой страной. Это так просто, и ничего другого.
Эрик, как вы считаете, почему свобода или демократия с таким трудом приживается, а сейчас даже, кажется, как отторгается Россией?
Наверное, потому что существуют философские, фундаментально разные представления о демократии в России. И это не вина России, так сложилась культура. И в Америке. Потому что Америка создавалась и росла как страна, основываясь на постулате, что правительство, государство существует для того, чтобы защищать твои права и твои свободы, которые твои лично. Они даны тебе Богом, они даны тебе природой, это твои права. И мы позволяем государству сохранять нашу свободу настолько, сколько мы позволяем. Российская культура же и в большой степени европейская, но они изменились, конечно, последние 150 лет, 100 лет. Российская осталась такой, что государство существует для того, чтобы давать свободу людям. Что оно существует, чтобы позволять. и что Конституция — это договор между государством и людьми, потому что в Америке Конституция — это наше право государству давать какие-то права действия. И мы доверяем Конгрессу, президенту и суду защищать наши свободы, которые, конечно, они плохо работают еще, но, по крайней мере, мы имеем право их контролировать. В России же понятие все другое, что государство существует для того, чтобы позволять действовать и идти.
Юрий Ермогаев, почему все-таки Россия идет в сторону от демократии? Хотя в 90-х годах она, как считается, была близка к тому, чтобы создать систему, свободную демократическую систему. Что происходит?
Россия испытала глоток свободы в самом конце 80-х, в самом начале 90-х годов. Там действительно был момент, когда Россия стала почти свободной страной. Не удержала. Недостаточно было людей, для которых свобода была важнее всего. Это очень важно для страны. Пока свобода не является основополагающим и фундаментальным понятием, трудно куда-то сдвинуться. Я не знаю ответа на этот вопрос. Никто не знает ответа на вопрос, когда в России большая часть людей захочет жить свободной жизнью. Но пока этого не происходит, все остальные вопросы о механике голосования, о демократических процессах и прочее остаются вторичными вопросами. Главный вопрос – кто хозяева в стране? В Америке хозяином в стране является каждый из нас. В России хозяином страны по-прежнему является власть. Да? Вот это вот ощущение, кто является хозяином, кто решает. То есть мы назначаем власть или власть решает, кто мы есть. Да? Это принципиальный вопрос. Он гораздо более фундаментальный, чем все остальные вещи, которые мы обсуждаем.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Далеко ли России до Айовы? Как избиратели в Айове сумели опровергнуть социологов и не спровергнуть идолов? Айова, как идеальный пример американской демократии, почему деньги и телевизор не смогли определить результаты выборов в штате? Может ли Россия стать похожей на Айову? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Юрием Ермогаевым, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Январский счет оплатен весной. Новое падение рубля может значительно ускорить рост внутренних цен в России уже в ближайшие месяцы. В январе 2016 года текущая инфляция оказалась примерно вчетверо меньше, чем годом ранее. Тем не менее, полагают эксперты, с которыми мы говорим сегодня, новая декабрьско-январская волна девальвации рубля уже за первые 4 месяца года приведет к росту цен в России как минимум вдвое большему, чем ожидалось еще недавно. Импортозамещение в российской экономике из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. Более того, и в своих планах на ближайшие месяцы эти предприятия отнюдь не намечали роста объемов такого замещения. Что же произошло? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С начала года курс российского рубля к доллару снизился на 6%, а в целом с начала декабря на 16%. Это вдвое меньше, чем в декабре 2014-январе 2015-го, но лишь немногим меньше, чем было в том январе отдельно. Тогда цены в стране из-за резкой девальвации рубля стали расти так стремительно, как не росли уже 16 лет подряд. Да, в январе 2016-го текущая инфляция оказалась примерно вчетверо меньше, чем годом ранее. Тем не менее, полагают эксперты, с которыми мы говорим сегодня, новая декабрьско-январская волна девальвации рубля уже в первые месяцы года приведет к росту цен в России как минимум вдвое большему, чем ожидалось еще недавно. За три первых недели января биржевой курс рубля к доллару снизился почти на 20%, опустившись на минимуме 21 января ниже уровня 86 за доллар. За это же время нефть сорта Brent, которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, подешевела на 27%. К началу февраля она подорожала сразу на 30%, а рубль к доллару на 11%. На этой неделе падение возобновилось. Цена барреля Brent снизилась к вечеру в среду на 10%, а биржевой курс рубля к доллару на 5%. Однако к концу недели и нефть, и рубль вновь отыграли большую часть этого падения. Столь резкие колебания рубля, скорее всего, повлияли на рост цен уже в январе, полагает научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов.
Статистика пока предварительная, недельные данные, они очень оптимистичные. Инфляция где-то 0,8% за один месяц. Однако эти предварительные оценки, они не учитывают ряд групп товаров, в которых вес импорта очень велик. И, скорее всего, в январе инфляция составит все-таки более 1%. При этом в феврале и в марте, а также в апреле тоже будет, скорее всего, повышенная месячная инфляция. И в сумме за 4 месяца цены вырастут, скорее всего, примерно на 4,5%. То есть для 4 месяцев это много. При этом, если бы ослабления рубля не было, то рост цен за эти же 4 месяца составил не 4,5% пункта, а примерно 2% пункта.
Для сравнения, в январе-апреле 2015 года цены в России выросли в целом почти на 8%. Очередные минимумы рубля могут переноситься на внутренние цены в том случае, если они оказываются более или менее продолжительными, добавляет главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Как правило, курсы переносятся в цены только когда импортеры готовы выходить на рынок и покупать по там, текущим ценам валюту для того, чтобы закупать товар за рубежом. Соответственно, все-таки важнее те среднемесячные курсы, по которым импортеры в большей степени продовольственных товаров, которые вынуждены каждый месяц покупать валюту, они скорее будут делать сделки по некой среднеизвешенной цене. Но, тем не менее, мы видим, что в январе все равно было ослабление рубля, и перенос этого влияния там, в цены продовольствия, он будет, я думаю, что он более очевиден где-то в марте-апреле и по непродовольственным, возможно, еще позже, если рубль не укрепится назад там, к 70-72 рублям за доллар.
Если еще месяца полтора назад можно было ожидать замедления темпов годовой инфляции до уровней ниже 8% уже в марте, то новая волна девальвации рубля заставила эти прогнозы пересмотреть, говорит главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Вопрос в уровнях, как обычно. То есть, если все-таки рубль у нас обновит отметки минимальной, да, за всю историю против доллара и евро и против корзины валют, прогноз опять нужно будет несколько изменить, но вот если рубль удержится плюс-минус в окрестностях 80 против доллара, то по итогам первого полугодия инфляция может сократиться до 8,4%.
Вновь для сравнения. К началу января годовая инфляция в России составляла 12,9%, а к началу февраля, по предварительным оценкам, она замедлилась примерно до 10%. Неким ориентиром того, как будут расти цены в ближайшие месяцы, можно считать их динамику в 2014-2015 годах, отмечает главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой. Из нее следует, что снижение курса рубля на каждые 10% добавляло темпом годовой инфляции в стране от 1 до 1,5%.
Но есть факторы, которые могут несколько понизить эти масштабы. Это возможные изменения, соответственно, структуры потребительской корзины, поскольку для расчета инфляции в этом году Росстат использует структуру расходов населения за 2015 год, которая должна была сильно измениться по сравнению с 2014. Более того, многие продукты питания и непродовольственные товары уже существенно выросли, собственно, в условиях падения спроса. Но, опять же, нужно посмотреть, как будут реагировать цены в ближайшие недели.
Но давайте предположим, что схема «каждые 10% девальвации рубля к доллару – это от 1 до 1,5% годового прироста цен дополнительно» в целом сохраняется. И вспомним, что в начале 2015 года торговые компании закладывали свои цены уровни курса рубля, близкие к тогдашним минимумам – почти 70 рублей за доллар, плюс некоторый запас. По разным экспертным оценкам, они в целом могли составлять примерно 70-75 рублей за доллар. Ниже этих уровней курс рубля не снижался в течение почти всего прошлого года, что в определенной степени сдерживало рост цен. В январе 2016 года курс опускался уже ниже 86 рублей за доллар, а сегодня торгуется около 80. Теоретически можно предположить, что новыми ориентирами для новых цен торговых компаний в наступившем году стали бы уровни в районе 90 рублей за доллар и даже ниже. Продолжая эту логику, 25-процентная девальвация рубля добавляет примерно 2,5-3,5% к годовому росту цен дополнительно, то есть практически треть от текущих темпов инфляции, составляющих около 10%. К подобным расчетам необходимо добавить пару важных уточнений, говорит Николай Кондрашов, научный сотрудник исследовательского института Центра развития. Во-первых, такая схема исходит из масштабов ослабления рубля по отношению именно к доллару, тогда как более адекватной с точки зрения эксперта является оценка девальвации рубля относительно корзины валют целой группы стран, основных торговых партнеров России.
То есть это такой более среднеразвешенный курс, и его преимущество в том, что его использование, оно позволяет абстрагироваться от колебания курса самого доллара к остальным валютам, в том числе к рублю. То есть доллар, он сам по себе сильно меняется. Поэтому, если смотреть эластичность инфляции по номинальному эффективному курсу, то получается, что эластичность примерно 2% пункта на 10% девальвации.
Во-вторых, какие именно обменные курсы рубля торговые компании могут закладывать в свои текущие цены? Точных оценок на этот счет не существует, продолжает Николай Кондрашов.
Но это точно не пиковые значения. То есть это все-таки что-то более близкое к тому курсу, который наблюдался, скажем, 2 месяца подряд. Какое-то среднее за 2 месяца значение курса, и, скорее всего, все-таки оно закладывается торговлей в цены. Это то, что происходило и в начале 2015 года, и то, что происходило в декабре, и вот в январе 2016 года. Даже в сентябре 2015 года, в августе, в сентябре, курс, собственно, он вернулся к тем уровням, которые наблюдались в начале 2015 года, то есть за полгода до этого, и инфляция ускорилась. То есть это говорит о чем? О том, что торговля, она продолжила адаптироваться к этим уровням. То есть, действительно, это говорит о том, что надо смотреть не только по их крайним уровням, но и, скорее, именно по средним значениям.
Но, что любопытно, в целом, отмечает эксперт, общий масштаб прибавки к инфляции, вызванной ослаблением рубля в начале года, и которая была рассчитана, исходя из схемы 10% девальвации дают до 1,5% дополнительной годовой инфляции, вполне совпадает и с его недавними расчетами.
Мы ожидаем, что инфляция годовая с уровня 12,9% в декабре 2015 года опустится до уровня 10,2% в июне 2016 года, то есть через 5 месяцев. И дальше чуть-чуть все-таки еще будет опускаться, и по итогу года составит, скорее всего, где-то 8,7%. А в среднем за год инфляция будет около 9,5%.
Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка, представляет чуть иной прогноз.
По нашим оценкам, где-то к середине года инфляция будет в диапазоне порядка 9-10%, с учетом того, что в марте она может замедлиться там, до 8-8,5% разово. У нас получается наш прогноз, он все-таки выше официального прогноза ЦБ. Центральный банк России, он ожидает, напомню, там порядка 7% на конец января 2017 года. У нас, конечно, прогнозы получаются все-таки повыше, в районе 9-10%.
В 2015 году общий объем экономики России сократился на 3,7%, представил во вторник предварительную оценку Росстат. Львиную долю этого сокращения обеспечило резкое падение внутреннего спроса почти на 8%. Признаков его восстановления пока не видно, а спад спроса, в свою очередь, сдерживает рост не только экономики, но и внутренних цен. Слабый спрос – это один из важнейших факторов для роста цен, но скорее на некоторую перспективу, поясняет Дмитрий Савченко, главный аналитик шведского банка Nordea.
Я думаю, что по итогам этого года слабый спрос будет не менее важен с точки зрения инфляции, чем ослабление рубля. То есть в какой-то степени это два фактора, которые друг друга как-то нивелируют. Но тем не менее, если говорить о более коротких промежутках времени, все-таки волатильность рубля, конечно, она более заметна, по крайней мере, видимо, сказывается на ценниках в магазинах. Ну, с точки зрения тоже эмоций и ожиданий инфляции, волатильность рубля намного важнее. Но если говорить о фундаментальных и долгосрочных ориентирах, то слабый спрос – это, конечно, один из самых важных факторов с точки зрения долгосрочной инфляции.
Падение доходов населения, которое, вероятно, продолжится и в 2016 году, хотя и будет гораздо меньшим, чем годом ранее, станет одним из главных сдерживающих факторов для дальнейшего роста цен, соглашается Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Но, с другой стороны, необходимость повышения цен вслед за изменением курса, учитывая, что значительная часть товаров по-прежнему импортируется, а при производстве многих и продовольственных, и непродовольственных товаров в России используется импортное сырье, либо импортные комплектующие. Здесь очевидно, что будет найден некоторое равновесие, но одним из негативных последствий этих процессов является то, что ассортимент товаров, в первую очередь, в непродовольственном сегменте будет значительно меняться, будет происходить смещение спроса на более дешевую продукцию, и поэтому это все тоже может соответствующим образом влиять на реакцию цен. То есть изменение баланса товаров по тем или иным позициям – это тоже фактор, который будет влиять на то, как сильно будут изменяться цены на те или иные товары вследствие обесценения рубля.
Итак, январский счет оплатим весной. Новое падение рубля может ускорить рост цен в России минимум на треть. Декабрьско-январская волна девальвации рубля уже в первые 4 месяца года приведет к приросту цен в России как минимум вдвое большему, чем ожидалось еще недавно. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. В теории девальвация валюты – стимул для национальных производителей. Их продукция становится дешевле относительно зарубежных аналогов. Однако специфика России в сырьевом характере экспорта влияет на его цены она не может. Более того, доля импортных комплектующих и составляющих в издержках российских компаний в последние годы только увеличивалась, и девальвация для них оказывается скорее тормозом, чем стимулом. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве Сергей Цухло вспоминает такие весьма показательные данные недавних своих исследований.
Да, мы понимаем это также, поскольку мы еще в апреле 2014 года спросили у предприятий, а смогут ли они отказаться от импортного сырья и материалов машин и оборудования. Тогда, в апреле 2014 года, примерно 40% сказали, что они ни при каком повышении цен на импорт не откажутся от него. Тот же самый вопрос мы повторили и в декабре 2014 года, то есть когда была шоковая девальвация для российской экономики, и абсолютно ничего не изменилось. И уже в начале 2015 года мы решили уточнить, а почему они не готовы отказаться от импорта. Ответ оказался очень прост. Примерно 60% промышленных предприятий считают, что на территории России абсолютно не производится необходимых им заменителей импортных сырья и материалов, машин и оборудования. И в такой ситуации уже в начале 2015 года предприятия поставили на первое место укрепление курса рубля как самую необходимую им антикризисную меру. Это было очень неожиданно для нас, для других аналитиков, но это оказалось очевидным фактом. И второй раз о том, что мешает им перейти с импорта на российские аналоги, мы спросили уже в августе 2015 года, и ничего не изменилось. 60% промышленных предприятий в августе 2015 года так и не смогли найти российских аналогов закупавшегося ими ранее импортного сырья и материалов, машин и оборудования.
Импортозамещение по определению невозможно представить без новых инвестиций компаний и предприятий в собственное развитие. Но их общий рост в России начал замедляться еще в 2013 году. В 2014 перешел в спад, который продолжается и до сих пор, пусть и немного замедлившись. А без роста внутренних инвестиций в какой степени можно вообще говорить о масштабном импортозамещении? Директор исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Наталья Акиндинова.
В принципе, импортозамещение в России имеет большой потенциал с той точки зрения, что российская экономика производит очень маленький ассортимент товаров, особенно если учитывать низкую степень локализации производства сырья и комплектующих, то есть когда отечественным признается товар, который во многом состоит из импортных, а не отечественных комплектующих. Но одновременно в России уже сложилась привычка к довольно высокому качеству и большому разнообразию товаров. Конечно, требуются инвестиции. Но в России, к сожалению, инвестиционный кризис действительно продолжается уже третий год. И он был сначала связан со структурными проблемами экономики, с низким уровнем доверия инвесторов, с их неверием в перспективы существующей модели роста. Затем вот на это наложилась проблема с ограничением финансирования из-за западных санкций, затем вот с падением цен на нефть. Так что в таких условиях действительно при наличии большого спроса достаточно на товары, отечественные производители не могут сделать необходимые инвестиции, чтобы начать производить конкурентоспособные товары.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
И вот здесь уже возникают самые принципиальные проблемы и препятствия для такого импортозамещения, поскольку никто сейчас не готов вкладываться в российские предприятия. По нашим оценкам, в феврале 2015 года инвестиционные планы промышленных предприятий упали до минимума с конца 2009 года. И до сих пор они не вышли в плюс. Даже в декабре 2015 года инвестиционные планы российских промышленных предприятий отрицательны. Большая доля промышленных предприятий готова снижать инвестиции в собственное производство, чем их увеличивать. Здесь, увы, проблема очень существенная. В той части или для тех продуктов, услуг, сырья и материалов, которые не производятся на территории России.
Объемы импорта в Россию, резко сократившиеся в первой половине 2015 года, затем несколько стабилизировались, а в отдельные месяцы даже показывали небольшой годовой прирост. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? В частности, можно ли говорить о том, что спад импорта в российской экономике достиг своего некоего естественного дна, и что на данном этапе ее развития само по себе какое-либо замещение импорта внутренним производством просто не может быть большим по объективным причинам? Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
Падение импорта по сравнению с 2014 годом достигает более 38%. И вот тот небольшой восстановительный рост, который наблюдался в последние несколько месяцев, он во многом объясняется сезонными факторами. Что касается дна, на мой взгляд, это дно еще пока не достигнуто, и новая волна девальвации, которая произошла в конце 2015 года, может вызвать и дальнейшее снижение импорта. Но это в первую очередь коснется автомобилей, бытовой техники, электроники. И в то же время результаты последних месяцев показывают, что масштабы сокращения импорта примерно соответствуют общему сокращению спроса на товары. То есть в условиях снижения доходов люди чаще просто отказываются от потребления, чем замещают импортные товары отечественными. И в последние месяцы, к сожалению, мы видим сокращение производства даже у таких лидеров импортозамещения, как пищевая промышленность.
Можно предположить, что импортозамещение, как и другие процессы в любой более или менее рыночной экономике, имеет свои некие оптимальные рамки, за которыми в данном случае возникают обстоятельства, связанные с элементарным международным разделением труда, и тогда в какой-то момент продукт замещения импорта может попросту оказаться и дороже зарубежных аналогов, и ниже качеством. На ваш взгляд, сколь велика вероятность подобного развития событий и в российской экономике? Сергей Цухло.
Для того, чтобы производство себя окупало, оно должно иметь некоторые минимальные объемы продукции, при котором производство становится рентабельным и имеет смысл. И здесь считается, что чисто российский внутренний рынок для многих производств просто маленький.
И нам необходимо, если мы хотим создать конкурентоспособное производство тех или иных видов российской продукции, нам необходимо с этой российской продукции выходить и на внешние рынки. И здесь уже, к сожалению, возникает проблема качества, поскольку все-таки по гамбургскому счету абсолютное большинство российской продукции, производящей российской промышленности, оно все-таки уступает по качеству и не сильно котируется на внешних рынках. Ну, да, может быть, единственным исключением это автоматическое оружие, которым пользуются и наша армия, и наши союзники, и противники. Вот тут мы, наверное, вне конкуренции. А что касается других видов продукции, мы не сможем за вот те годы, которые нам отведены на импортозамещение, мы не сможем ни создать эти технологии, ни освоить их, ни довести до тех минимально оптимальных масштабов производства, которые необходимы в современной промышленности, в современной экономике.
Современная экономика по определению является глобальной, и ни одна страна мира не производит сейчас всех необходимых ей товаров, напоминает Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики.
Вот если импортозамещение происходит естественным путем в ответ на девальвацию при сохранении свободного движения товаров и капитала, то действительно оно со временем достигает оптимальных пределов, выгодных и производителям, и потребителям в этой стране. Но другое дело, вот риски связаны с тем, когда импортозамещение осуществляется принудительно, когда его стимулируют либо выстраиванием торговых барьеров, ограничений на госзакупки импортных товаров, например, как это происходит в России. И в этих условиях по ходу импортозамещения разрыв по цене и качеству товаров с зарубежными аналогами будет со временем нарастать. И проблемы могут возникнуть в тот момент, когда все-таки произойдет отмена торговых барьеров.
Судя по многочисленным экспертным оценкам и публикациям, едва ли не единственная отрасль экономики, где импортозамещение в 2015 году действительно оказалось заметным, это производство продуктов питания. Да и то во многих его сегментах ценой резкого снижения качества, что особенно наглядно проявилось в производстве молочных продуктов, в частности сыра и сливочного масла. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве.
По нашим прямым оценкам, а мы ведем уже ежеквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по нашим отраслям, мы видим, что пищевая промышленность в третьем квартале резко снизила объемы импортозамещения в области закупок сырья и материалов. И такое же резкое снижение импортозамещения мы видели в их планах на четвертый квартал 2015 года. Это может объясняться двумя факторами. С одной стороны, пищевая промышленность, видимо, исчерпала уже все возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства, а с другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что качество нашей сырьевой базы совсем не то. Качество в прямом смысле, стабильность поставок, объемы поставок таковы, что российское сельское хозяйство не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности.
Давайте представим на минуту, что западные санкции в отношении России вдруг отменяют, а Россия в ответ, по крайней мере логично предположить, отменяет продовольственное эмбарго. В контексте импортозамещения что изменится, скажем, через год? Сколь заметно новый расклад в экономике в части соотношения внутреннего производства и импорта будет отличаться от того, который был еще в начале 2014 года? Наталья Акиндинова.
Санкции, так же как и девальвация, имеют несколько разных каналов воздействия. На мой взгляд, снятие торговых ограничений ударит прежде всего по тем, кто производит некачественные, неконкурентоспособные товары. В то же время добросовестные производители будут по-прежнему иметь преимущество слабого рубля. Ну и, наконец, они вновь получат доступ в этих условиях к зарубежному финансированию, возможно, приток иностранных инвестиций. Конечно, вот в краткосрочном периоде такое снятие санкций будет тоже шоком для экономики, но в среднесрочном периоде выигрыш от свободной торговли, от движения капитала будет выше для всех секторов.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я думаю, что, во-первых, восстановятся условия конкуренции на рынках, которые вот сейчас получили дополнительную защиту в условиях санкций и девальвации рубля. То есть наш российский производитель, нежданно-негаданно, в августе 2014 года получивший такое преимущество на рынках продуктов питания, а после декабря и почти на всех рынках, где присутствовал импорт, российский производитель опять столкнется с тем импортом, который перестал вот по этим двум причинам поступать на российские рынки. С другой стороны, все-таки все российские покупатели, они потихоньку адаптируются к новому уровню цен на импорт и покупают его гораздо меньше, но они его продолжают покупать, поскольку всем сейчас стало понятно, что в отношении многих товаров, продуктов, сырья, материалов, машин и оборудования мы не производим всего того, чего мы привыкли покупать до девальвации, до санкций. И здесь нам просто деваться некуда. Мы будем покупать импорт, возможно, мы будем его покупать меньше, но мы от этого никак не сможем избавиться. А это, возможно, приведет даже к снижению цен, поскольку опять будет нормальная конкуренция, ну или та прошлая конкуренция, которая была в нулевые годы, которая была до середины 2014 года.
Итак, импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты отметили, что импортозамещение все более смещается в сторону импортосохранения. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.